Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот начинаем нашу передачу.
Сергей Александрович, ну что, у нас ни дня без строчки, что называется.
Да, так.
Очередная криминальная
тема. И каждая
тема.
Лыка в строку.
Да, у нас теперь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан.
Вот его, это, конечно, громкая вещь.
Да. Подозревают в организации двух убийств и одного покушения на убийство в середине 2000-х годов.
Вот ведь как всплыло. Но опять же, подозреваю, да, посмотрим. А вот, кстати говоря, вчера мы обсуждали тему одного журналиста. А появились ли сейчас у прокуратуры Хабаровского края пикеты?
20 тысяч подписей собрала петиция в поддержку политика к половине 11 по Москве.
В электронном этом самом, да?
Да, да.
Но и пикетов у ФСБ, например, скажем, этих самых нету?
Ну, вроде нет.
Нету.
На Лупянке вы имеете.
Странно.
Да?
Да, а эти самые, значит, эти издания, как бы, новые газеты «Эхо Москвы» не выступили в поддержку?
Вроде нет.
Но ведь вина-то еще не доказана. А достаточно ли оснований для того, чтобы обвинять бедного губернатора в таких страшных преступлениях? Вот. Это то, о чем я вчера говорил, так сказать. Да? Это называется двойной стандарт. Но, что касается господина Фургала, я, как и вчера, говорил по поводу, оцените мою объективность, по поводу журналиста Сафронова, так и сегодня по поводу, так сказать, господина губернатора. Видимо, факты для того, чтобы выдвигать подобные обвинения, существуют. Вот. И их, наверное, достаточное количество. Я думаю, санкционировать, а его задержали, да?
Его задержали, да, и, по-моему, доставить в Москву теперь.
Да. Санкционировать задержание губернатора, да, могут только на, ну, самом высшем уровне. И очевидно, что для того, чтобы подобное решение принять, видимо, доказательная база была собрана достаточно. И фактов, и фактов там, так сказать, видимо, достаточно. Вот. Поэтому будем тоже смотреть, как это будут развиваться эти события. Вот. Но, с другой стороны, если все это подтверждается, то, во-первых, мы видим, что у подобных преступлений, в общем, спрятаться от них через 10-15 лет даже на посту губернатора уже не получается, хотя раньше получалось бы. Раньше бы получалось, да? Вот. Ну и даже губернатор, это, так сказать, достаточно высокая должность, даже губернатор может оказаться фигурантом уголовного дела. Вот. Но если честно, я вот не очень понимаю, если все это правда, меня тоже, как вот вчера вы спрашивали у меня, да, теперь я спрашиваю не у вас, а вообще там, вообще так в космос, что называется. Вот. Вы спрашивали, так сказать, зачем вообще вот действительно лезть вот на рожон с этой изменой? Но я и в данном случае вот тоже, честно говоря, спрашиваю, зачем вообще, если ты действительно когда-то был причастен к подобным делам, двигаться в губернатора, вот, значит, заниматься политикой? О чем надо думать человеку, чтобы считать, что, ну, вот это никогда не всплывет, да? Но если это имело место быть, гораздо, мне кажется, было бы спокойнее и логичнее, ну, исчезнуть где-нибудь на просторах испанской недвижимости, вот, где-нибудь там, где-нибудь, не знаю, так сказать, на квартире во Флориде, или еще где-нибудь, не знаю, раствориться, так сказать, там на этих самых, на Пхукете. Вот. Хотя вот у нас был такой олигарх, господин Полонский, его и из Камбоджи вытащили с острова.
Но он там плохо себя вел.
С личного острова, да, но он слишком плохо себя вел. Вот. Но здесь вот, если действительно что-то подобное было, зачем идти в публичную политику, для меня это вопрос. Конечно, всех будут интересовать подробности вот этих уголовных дел, я думаю, что они потихоньку будут всплывать. Вот. Хотя тоже интересно, так сказать, а что же это они не всплыли до того, как? Да, потому что если эти убийства, то есть он участвовал, ему инкриминируется то, что он имел отношение к организации заказных убийств, правильно понимаю? Или что?
Значит, Следственный комитет уточняет, дело в отношении Фургала касается событий середины 2000-х и является эпизодом расследования серии тяжких преступлений ОПГ, совершенных против бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области. А Фургал в середине 2000-х руководил в Хабаровском крае компаниями по сбору лома черных металлов и торговле пиломатериалами.
Ну, это классика жанра для Дальнего Востока и дальневосточных ОПГ. Вот. А также еще, так сказать, торговля, ну, тогда уже в меньшей степени, но все-таки торговля, как бы, поддержанными японскими этими самыми иномарками, автомобилями. Вот.
Рыба. Это другая
рыба
сфера
и постать. Ну, это просто Приморском крае. Ага. Это держал Приморский край в основном, да, потому что Хабаровский край, так сказать, он с Японией не граничит. У нас Приморский край за это, Приморская группировка, так сказать, за это отвечала.
А сбор лома, это значит, ломают то, что строили в советское время и сдают, да?
Да, это очень популярный вид бизнеса, прорывного бизнеса, да, в 90-е и нулевые года, когда нам тоже уже рассказывали, что бизнес может гораздо эффективнее управлять экономикой страны, чем государство. Вот, на этом обогатилось огромное количество людей. Именно действительно значит, уничтожение и сдача, так сказать, в лом огромного количества черного и цветного металла. Причем иногда, мне кажется, целые предприятия банкротили только с целью, как бы, да, значит, разобрать их на металлолом, а участок продать под застройку. И больше вообще незачем. И в этом и была вся логика, так сказать, бизнеса, когда нам говорят, что бизнес, он лучше видит ситуацию, государственное планирование тормозит. Вот очень много случаев, я думаю, что если не сотни, то десятки совершенно точно, а вообще, скорее всего, сотни случаев по всей стране было, когда предприятия банкротили только с одной целью. Никто не собирался их развивать, вот, то есть их сначала покупали там за бесценок, обычно так это происходило, да, потом, значит, банкротили тут же, выбрасывали на улицу, вышвыривали на улицу весь коллектив, а делалось это с одной только целью, значит, продать, распилить все, что можно распилить, продать на лом, а участок продать, отдать под застройку. В частности, кстати говоря, и в Москве вот тоже такое количество таких случаев было очень большим, вот, насколько я понимаю. Да. И в других регионах Российской Федерации тоже. Вот так вот, значит, бизнес эффективно управлял экономикой. Ну, это же вам не какое-нибудь там государство, которое ничего не понимает, да? Вот. А что касается Дальнего Востока, то там ОПГ были очень, так сказать, сильные. Насколько я понимаю, они сильными остались сейчас. Просто раньше они еще были более беспредельными и наглыми. Сейчас, наверное, немножко легализовались. И вот даже, видите, так сказать, оказывается, господин Фургал стал даже губернатором. Вот. Но у меня вопрос, да, вопрос. А что же, почему же раньше-то вот все это не было известно? Ведь известно же было, что он был... что он занимался там ломом этих вот самых черных и цветных металлов. Вот, наверное, где-то там в недрах МВД лежала и эта информация. А каким же образом в таком случае человек прошел назначение на должность губернатора? Ведь все-таки какие-то проверки должны быть, да, там как-то вот надо же проверять. А вот, насколько я понимаю, между прочим, ко вчерашнему сюжету с Сафроновым, вот с этим господином, да, прошла именно такая штука, что он в очередной раз не прошел, когда вот как раз, так сказать, там решался вопрос там, о каких-то допусках, он не прошел какую-то проверку со стороны ФСБ. Вот, то есть решался вопрос о том, так сказать, имеет ли он право на допуски или нет, и вот там, значит, и не прошел он, значит, в очередной раз такую, так сказать, проверочку. Вот такие дела. Ну что ж, будем за этим следить. Но вообще ничего хорошего, конечно, в этом нету. То есть тут, понимаете, как посмотреть, да? С одной стороны, можно сказать, смотрите, даже губернатора взяли и заковали в наручники, и сейчас вот отправляют в Москву. А с другой стороны вот возникает вопрос, а как же он стал губернатором? Да, как же он смог стать губернатором вот во всех этих обстоятельствах? Что вообще за этим, за всем стоит? Что касается там 20 тысяч подписей в его поддержку, ну, подписи — это все хорошо, вот, например, в его поддержку подписи, в поддержку, значит, Сафронова, пикеты. Вопрос в том, факты. И фактов, видимо, достаточно, потому что в противном случае, я думаю, что санкции на задержание не было. Хотя всякие бывают случаи, посмотрим. Возможно ли здесь какая-то игра политических, так сказать, групп? Возможно ли здесь какие-то интриги вокруг этого? Ну, я думаю, что интриги возникают вокруг любого события. Вот, например, там вчера арестовали журналиста, сразу возникла интрига, которую мы здесь описывали. Да? Вот, значит, общественно-политическая подоплека события начала превалировать в отражении этого, так сказать, этого всего дела. Возможно ли здесь какие-то интриги? Интриги всегда подключаются к событию. Иногда события бывают следствием интриг. Вот. А иногда само событие порождает вокруг себя, так сказать, целые концентрические круги самых разных интриг. Наверное, эти интриги-то, в том числе кадровые, возникнут и сейчас. Вопрос только в том, вот, какова фактическая база. Насколько я понимаю, что эту фактическую базу в ходе следствия должны предоставить.
Угу. Ну да, будем ждать.
И опять же, понимаете, степень причастности, она может быть разная. Да? Вот, одно дело там организация заказных убийств, другое дело, как бы, да. Ну, причастность, она просто может быть, ну, различная. Другое дело, что знал и не сообщил. Третье дело, так сказать, как-то был одним из всех, да, или что-нибудь в этом роде. Ну, будем ждать, посмотрим. В общем, да, действительно довольно громкое событие.
Там еще до этого арестовали за несколько месяцев бывшего депутата Хабаровского заксобрания. Басманным судом он был арестован в Москве в ноябре прошлого года как раз по подозрению в убийстве. И вот этот вот бывший депутат, его зовут Мистрюков, и жена Фургала, они были учредителями одной компании. Может быть, как-то так вот за ниточку потянули там дальше?
Ну, бизнес вообще такое дело, особенно бизнес в 90-х и там в нулевых, это такое дело, которое было совершенно неразрывно переплетено с криминалом. вообще неразрывно. Я об этом много раз говорил, что по большому счету, когда нам начинают рассказывать про бизнесменов, конечно, они бывают разные, несомненно, но бизнесмены, которые корнями уходят в 90-е, так или иначе, неизбежно, даже против своей воли, они не могли не быть связанными в той или иной степени с криминальными, так сказать, какими-то сюжетами. Это было просто невозможно, потому что, опять же, вот тут народилось новое поколение, которому хитрое старое поколение, и из числа некоторых, рассказывает про то, как было замечательно жить в 90-е годы, как воздух свободы, да, делал просто чудеса. Чудеса он делал нехилые, этот воздух свободы. Например, скажем, перестреляли, мне кажется, так сказать, пару десятков тысяч человек в разборках разных криминальных, это точно, если не больше, да. А сколько вообще народу полегло в ходе вот этой криминальной революции, это и подсчету, то есть, не поддается. Некоторые говорят о цифре там от 300 тысяч до полумиллиона. То есть вот, ну, людей по разным, так сказать, всяким обстоятельствам стали жертвами резко возросшего уровня преступности. Кстати, то, что он возрос, нетрудно проследить по статистике, там рост, в том числе тяжких преступлений, по сравнению с последними там годами статистикой советского периода, был просто на порядке. Да, в том числе появились такие вещи, причем массово появились такие вещи, которых в советское время там даже и представить было невозможно, как заказные убийства. Заказные убийства, просто убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, вот, ну и все там, что с этим было связано. Поэтому, к сожалению, когда начинают романтизировать 90-е, ездя по ушам молодому сопливому поколению, которое тогда не жило, не занималось никакими делами, может быть, даже уже родилось, но делами не занималось никакими, да, вот, это все к действительности не имеет никакого отношения. Вот те самые, как бы, борцы, особенно престарелые, в том числе, которые сидят во всяких разных либеральных средствах массовой информации, и сейчас вот врут нам про 90-е, а тогда, на самом деле, легитимировали криминальный передел, вот они, как бы, да, тогда действительно поднялись, да, из никого они стали чем-то. Это правда, да, на самом деле так. Но попутно все, что они делали, это обслуживали процесс просто раздирания страны на куски, вот, а внутри страны, да, обслуживали процесс вот этой криминальной революции и связанного с криминалитетом передела бизнеса, который, в общем, в основном, конечно, разрушал. Потому что если взять 90-е нулевые, бизнес вообще ничего не создавал. Вообще ничего. Ну, что он создавал? Магазины, да, торговали они. Это правда. Перепродажу, так сказать, того, что в одном месте сделано, в другом продается. А что касается вот созидания, вообще ничего не создавал. Значит, сырьевые компании просто-напросто пользовались теми мощностями, которые были построены в советское время. Вот. Огромный сектор бизнеса, да, просто занимался просто тупо торговлей, то есть просто перепродавал одно из одного места в другое. Были те, кто, значит, наладил вот эти связи по поставкам в Россию огромное количество импортных товаров, ну, начиная просто от китайского откровенного барахла, ну, просто барахла, вот реального барахла, по-другому это назвать нельзя. Ну, и заканчивая тех, кто подсадил Россию на импортные продукты. Вот. А остальные, вот, кто как придется, кто, значит, лес пилил, вот, кто, значит, это, рыбу налево там, да, вот, а кто вот лом выкапывал вплоть до того, что вот сейчас это ушло, но раньше, например, запросто, я помню, это, ну, просто масса сюжетов, например, там сообщают, там обесточилось такое-то село или даже целый поселок. А почему? Потому что выкопали кабель. Вот, выкопали кабель и продали. Таких случаев были сотни. Сотни. Сейчас просто, я говорю, сейчас
уже
об этом...
забылось, да, наверное?
Забылось, да, но сейчас не хотят или не могут вспомнить. Такие случаи были сотни. Выкапывали кабель, обесточивали поселки, деревни, там, не знаю, чуть ли не целые городские районы, и продавали его. Причем эти пункты, которые принимали этот металл, они принимали все, им было совершенно все равно. Они могли там... Не знаю, там военную технику принимали. Сколько случаев было, когда якобы списанная военная техника продавалась, да, на металлолом. Вот. Сколько кораблей было продано на металлолом. В конце концов, слушайте, недостроенный авианосец, значит, «Варяг» там продали
Индии,
на...
Да?
Да, продали фактически по цене лома. И Китаю продали по цене лома. Ага. Не как корабль для достройки, вот Китаю, да, так сказать, а по цене лома. То есть продажа лома – это было просто повсеместное увлечение на всем постсоветском пространстве, не только в России. Вот на всем постсоветском пространстве, например,
но,
скажем...
нет хорошей жизни, с другой стороны, людям-то жить было не надо.
Да нет, Сергей, нет. Понимаете, не
или
то, что
это,
нет хорошей...
Для того, чтобы жить очень хорошо.
Этот бизнес полностью крышевался бандитами. А бандитам просто все равно, строится там что-то или разрушается. Главное, чтобы это приносило деньги. Особенно на этапе первоначального накопления разрушать гораздо проще, быстрее и, так сказать, дешевле, вот, для того, чтобы поднимать эти деньги. Кстати говоря, огромное количество, значит, лома было продано Украине. Украина просто на этом специализировалась. Просто немерено. Там вот эти все Николаевские верфи, немеренное количество недостроенных кораблей, да и уже достроенных, да, вот, было просто продано на металлолом. Когда-то, между прочим, Никита Михалков по этому поводу делал себе там передачу, вот, и какое-то безумное количество кораблей, которые было продано, там, ну, десятки военных кораблей, которые были проданы просто на металлолом. Вот такие вот дела, так что надо об этом помнить. Ну, а возвращаясь вот к этому поводу, да, ну что ж, пусть следствие представляют факты, будем смотреть, что там с господином Фургалом было на самом деле. Но интересно то, что это достали как бы из вот этих вот запасников, что называется, именно сейчас. Я думаю, что те, кто любит обмусоливать кадровые интриги, вот в том числе вот эти качественные издания, вот, наверное, сейчас что-нибудь обмусолят.
Ну а что, как раз чтобы успеть нового губернатора подготовить к выборам осенью же единый день голосования,
да,
если что.
Ну, как к местным выборам,
да,
а в Хабаровском крае нет выборов, по-моему.
А, их просто так назначили.
Не, местные выборы идут же не во всех регионах.
Но в Хабаровском крае как раз-таки он во втором туре победил на 70%, 70% получил с губернатором от одной из партий.
Вот в сентябре сейчас, да. Есть там выборы в Хабаровском крае или нет?
Ну, придется назначить.
Я просто не знаю.
Нет, а нельзя вот так-то, если губернатора нет, что сколько ждать-то?
Временно исполняющие обязанности.
Ну, надолго ж нельзя. Или можно сколько хочешь?
На какое-то время можно.
На какое-то время.
Не обязательно.
А куда спешить-то?
Нет, просто как бы тут на самом деле к выборам это бессмысленно, потому что выборы в данном случае, местные выборы в данном случае не помеха ни для чего. Вот.
Вот мы как качественные СМИ с вами чуть-чуть обмусолили это.
Нет, но есть гораздо более качественные СМИ, сейчас они назовут кучу фамилий. Вот. Но, с другой стороны, есть здесь и положительные вещи. Все-таки, значит, что-то работает. И даже губернаторский пост...
Контора пишет, можно сказать.
Да, даже губернаторский пост... Вы сейчас на кого намекаете?
На контору, которая работает, да, с этим.
Вот, это самое. Даже губернаторский пост не стал, что называется, стопроцентной гарантией.
Вот. А у нас, кстати, мне кажется, в России никто уже не питает иллюзий по поводу губернаторских постов. У нас только губернаторов уже.
Ну, в общем-то, да. Губернатор, если раньше губернатор это был просто царь и бог, да, который вот, ну, он мог делать все, что угодно просто, да, у себя в регионах. И мы помним 90-е годы, опять же, когда некоторые губернаторы просто откровенно вели дело к какому-то государственному суверенитету. В конце концов, на этом деле как бы разразилась целая война на Северном Кавказе. Вот. То теперь, да, губернатор, это неизвестно вообще, является ли это счастливым билетом. Да, или скорее это такой тоже расстрельная должность. Вот. Ну что ж, будем следить за этим делом, все, что я могу сказать.
И вот еще тут по поводу суверенитета. В Госдуму внесен законопроект как раз-таки по новой конституции, который приравнивает отчуждение территории России к экстремизму.
Ну или само отчуждение это вообще,
это, да, это вообще не обсуждается. Вещь,
призывы, да, к отчуждению, да. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно. Слушайте, действительно, как вот тут Путин недавно сказал по поводу русских земель, которые мы подарили большому количеству советских республик, которые об этом как бы тут же и забыли. На самом деле, ну, у нас, слушайте, мы отдали полстраны за просто так. За просто так. С какой стати мы как бы должны еще кому-то что-то отдавать, обсуждать эти вещи? Я считаю, что это
а
даже...
А это даже отношения с партнерами с нашими облегчит. Они просто точно будут знать, что невозможно. Ну, никак,
да,
невозможно.
Да,
всё,
да, вы, да,
как,
да,
хотите.
Это правда. И они, например, точно будут знать, что, предположим, поддерживать каких-то людей и организации в России, которые могли бы эту тему поднять...
Это бесполезно.
Это бесполезно, это означает просто, ну, сразу их, так сказать, толкать под уголовную статью.
Ну, и деньги впустую тратить.
Да, и деньги, да, впустую тратить. Как только они что-то скажут, их просто сразу же закроют, и все. И считайте, что ваш проект провалился. Но вот немножко еще про губернатора, но это еще раз все-таки ставит вопрос о кадровой политике. Кадровой политике, да, людей как бы надо воспитывать. Да. Кстати, Фургал достаточно молодой человек, между прочим, тоже. Ведь видите, молодость ничего не является ни гарантией ничего. Вот,
значит... он молодой, как я или как вы молодой? В какой большей
степени? А я еще молодой?
Вы очень молодой.
Да, очень моложавый, да.
50 лет, ну вот как вы, молодой,
да, ну,
как вы.
Да, практически, да. Чуть-чуть, я чуть-чуть моложе, мне 53, на 3 года моложе, чем, да, ему, которому 50. Вот. Но тем не менее, ну достаточно молодой, да, по этим, по старым меркам. Но в принципе, конечно, да, вопрос о кадровой политике очень серьезен. То есть в том числе отборе, более серьезном отборе людей, которые идут на госслужбу. И мотивация внутренняя у них должна быть другая. И, кстати говоря, вот к вопросу о молодых, я, так сказать, конечно, уже в силу возраста, когда я был молодой, я тоже говорил, что дорогу молодым. Вот сейчас я уже говорю, ну, знаете, опыт как бы не пропьешь. Но с третьей стороны, объективности ради, надо сказать, что, в общем, на самом деле, здесь надо искать золотую середину. Почему? Потому что вот, ну, может быть, этот Фургал давно уже, ну, грубо говоря, так сказать, да, зарекся чем-то таким заниматься, и ему как кошмарный сон снится все, что было в 90-е нулевые, но дело-то сделано.
Да.
Оно когда-то было, оно где-то висит. Знаете, это как вот, например, скажем, была у вас какая-то травма, да, она вроде как и зажила, а шрам остался, вот, и никуда невозможно. Или была у вас какое-то тяжелое заболевание, вы как бы вылечились от него, а оно дало осложнение на всю жизнь, какая-то хроническая, так сказать, у вас вещь осталась. То есть я говорю, грубо говоря, к тому, что лучше бы, конечно, ставить людей, за которыми не тянется вот этот шлейф. не тянется шлейф, так сказать, да, вот, всех этих дел. Я почему про бизнес заговорил? Потому что, на самом деле, если вы работали в бизнесе в 90-е или нулевые...
Без шлейфа тяжело,
ну,
да?
Ну, 99%, что вы как-то, где-то, что-то, может быть, даже совершенно нехотя, да, накосячили, и что-то такое сделали, что на самом деле было нарушением закона.
А где же тогда брать кадры? Если берешь кадры вашего вот, возраста, то уже без
кадры,
бизнеса
да,
нельзя.
Кадры, да, так сказать, вот где-то да. Добрать. Но просто надо лучше проверять, я считаю. Потому что, ну, вот эти же факты, они где-то были, на самом деле, да, их же надо было просто достать в какой-то момент и понять, что вот этого человека не надо назначать, да, и... Что-то в этом роде. Потому что преступления бывают разные. Одно дело, так сказать, налоги не заплатили, а другое дело, имели отношение там, к заказным убийствам. Это же не одно и то же.
Да, ну у нас еще немножечко времени остается. 10 лет будут давать за, вот если что-то там с нарушением территориальной целостности России.
Вот. Не надо говорить. Я никому не советую говорить о нарушении целостности. Да, чтобы потом тоже не плакали и не выставляли пикеты к ФСБ. Да? Вот, вам сказали, не надо. Все, не надо этого делать. Да. Если вы считаете, что, например, скажем, надо что-нибудь отчуждить, то учтите, что за вами придут.
Да, ну что, сейчас небольшая у нас пауза на новости, мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, да. Ну что, у нас к другим, может быть, темам каким-нибудь.
Да.
Тут у нас есть интересные темы. Журналисты собираются подавать в суд на президента Бразилии.
Наши журналисты?
Нет, ну, его, собственно, за то, что тот подверг их риску заражения COVID-19. Он, общаясь с прессой, он такой интересный, зажигательный. Он, по-моему, он десантник, что ли.
Болсонару?
Такой, да, Жаир Болсонару. Интересный человек, он вышел к прессе в маске. Потом сорвал ее и говорит: вы знаете, а у меня коронавирус. И журналисты отшатнулись.
А что это он? К чему?
Вот. Ну, он решил их так вот пошутить. Ну, у него реально, он, видимо, реально заболел. Угу. Вот. Он нарушил, соответственно, режим самоизоляции, зная, что заражен COVID-19, продолжил действовать преступным образом, подвергая риску жизни других людей. Это говорится в заявлении Бразильской ассоциации прессы.
Ну, в принципе, вот. На чем бы не зарабатывать деньги, лишь бы зарабатывать.
Ну да, ну вот это вот.
И из 90-х годов тоже.
Да, и получается, а вы знаете, да, Жаир Болсонару, его же там никто не любит, потому что он типа их местного Трампа тоже. Вот он устраивает такие дела. Но надо сказать, что Бразилия одна из самых худших ситуаций. По-моему, вторая после США в мире по ковиду, на самом деле. Потому что их президент долго не признавал вообще что-либо, что это там есть. Отжимался, говорил, надо отжиматься больше. Вот да. Давайте вместе отожмемся. Он там вот устраивал какие-то конкурсы. Но при этом у них же много индейцев в Амазонке, где здравоохранения нет, там они все поумирали.
Да, ну есть, да, есть там есть как бы проблемы, которые связаны, видимо, со спецификой тоже, значит, населения. Во-первых, там очень серьезная в городах, особенно в крупных, скучность населения. Там тоже вот этот Бразилия.
Фавелы вот эти.
Все вот эти фавелы, да, не знаю, даже верится с трудом. Но иногда, когда смотришь тоже какие-то там кадры оттуда, ну это просто откровенные трущобы. Вот какие-то домики из фанеры, как бы и картонных коробок, жуткая грязь, антисанитария и все, что с этим связано. Я думаю, что там распространяются любые инфекции, распространяются там ну, с какой-то с утроенной скоростью. В этом смысле, может быть, действительно, зря он такую проявил, как бы такое легкомыслие именно в условиях, так сказать, именно вот этой самой Бразилии. Хотя я вот слышал, что, знаете, в Финляндии там появилась теория такая, что вот этот вот коронавирус это болезнь чистых рук. Вот, и в Финляндии считают, что якобы вот у
надо
них...
бросать мыть руки, надо.
Да, у них больше это распространяется, потому что стерильность и чистота, которые там они развели, вот, в том числе в Северной Европе, она способствует ослаблению иммунной системы организма. Я не знаю, там сейчас можно запутаться во всех этих вот версиях, всех этих врачей, вот, хотя тут им можно было бы возразить, что на самом деле просто в менее развитых странах никто этим не занимается, никто не тестирует, и никто не лечит, поэтому там умерли, что там... Да, неизвестно от чего. Можно сказать, что от коронавируса, а можно еще что-нибудь сказать. А от чего он на самом деле умер, вообще никто не знает. Вот. И никто никому и никто не хочет знать, потому что никому это не интересно, по большому счету. Да? Вот. Но что касается этого Болсонару, он, видимо, просто зажигательный огонек парень, как бы, да. Вот. Ну, а что касается журналистов, у них это, видите, тоже они поддержали саму идею вот этого перформанса и решили подать на него в суд. А почему бы и нет? Может быть, действительно можно будет слупить с него денег. Вот. Но да, вот там достаточно такая.
66 тысяч погибших от коронавируса у них там. Представляете?
Представляю, а в Америке, по-моему, где-то уже к 150 или к 200 приближается.
Сейчас можно посмотреть, у меня тут есть специальная иконочка. Сейчас.
Я зафиксировался на том моменте, когда, значит, умершие в Штатах от коронавируса превысили их потери в Первой мировой войне. В Первой мировой войне они потеряли 114 тысяч убитыми. Вот, а вот в какой-то момент там эта цифра была превышена. Я так думаю, что, кстати говоря, к выборам Трампа, а там до 200 тысяч они запросто догонят.
То есть то, что Трамп говорил, что это было бы еще и неплохо, если мы вот на такой отметке остановимся.
Он оказался прав. Надо сказать, что в этом он был провидец. Вот, и он сразу завысил
132
цифру.
132 тысячи.
Вот, 132 тысячи. Я думаю, что до 150 дойдет вообще 100%, а может от 200 докатиться до конца года или там к выборам Трампа. Вот, то есть, видите, он в этом смысле, кстати говоря, он правильно сориентировался в ситуации. Лучше называть было максимальную цифру, даже больше, чем казалось тогда разумно. Хотя тогда казалось, что он какую-то дикую совершенно цифру назвал. Вот, ну и так далее. Вот видите, они, так сказать, догнали эти дела. Да. Ну, я не знаю, что по поводу еще этого вируса сказать, если честно.
В Америке, ну, у Трампа же вообще проблемы с выборами. Там еще один новый конкурент собирается появиться. Помните, такая была Пэрис Хилтон?
Ну, это такая... Ну, я знаю, что есть такая тетка. Реально, я как бы даже не очень понимаю, я не очень даже представляю, как она выглядит. Ну, я представляю, такая, наверное... Такая какая-то фигуристая бобина.
Она интересная. Она планирует, значит, ну, она собирается идти в президенты.
Естественно.
Конечно.
Что еще делать?
А у нас тоже был когда-то период, когда прям много разных странных людей, всякие девушки шли в президенты.
Да, ну, в президенты не помню, но нет, в последний раз тут странная девушка шла в президенты на последних выборах.
Ну, например.
Сейчас
ну...
она бегает там тоже, то, так сказать, в монастырь какой-то там ее побили, как бы, то она, так сказать, вот тут тоже на пикете ФСБ убегала от, это самое, от конторы, как бы, ну, спасалась.
Живет полной жизнью.
Да, живет
и
полной.
И весело резвится.
Живет, так сказать, насыщенной духовной жизнью. Я бы так сказал.
Ну, здорово.
Да. Вот. Но были до этого еще такие девушки более, как бы, эти, более такие привлекательные, чем Ксения Собчак, которые там все в депутаты они ходили.
Ну, депутаты это вообще святое дело.
Да. Вот. Потому что там вот на Ксению, честно говоря, как-то особо и посмотреть не на что. Вот. А были такие, так сказать, более интересные.
Так вот, Пэрис Хилтон.
Но сейчас как-то все вот сдулось, и одна
только... А сейчас нет выборов пока активных.
Собчак осталась, да.
Собчак молодец, она держится. Она к следующему уже готовится. Вот Хилтон планирует покрасить, значит, Белый дом в розовый цвет, вице-президентом сделать певицу Риану. Вот. Но это она вслед Канье Уэсту кидает вот этому вот рэперу.
Я так понимаю, что, кстати говоря, все вот эти вот их всяческие певцы, которые сейчас, и вот эти фрики из шоу-бизнеса, они активизировались как контрпроекты от разных партий. Вот. Потому что этот, если я понял правильно, вот этот вот рэпер, он фактически выступает... с таких с позиций, не поддерживающих вот этот Black Lives Matter, правильно?
Да, да.
Вот, то есть фактически можно сказать, что это такое, какое-то, как-то side project, так сказать, да, это какой-то, какой-то проект на республиканцев. Вот. Ну а в пику ему давайте сейчас выдвинем вот эту.
Ну,
а Пэрис Хилтон-то белая как раз. Видите, они тут республиканцы нашли черного рэпера для того, чтобы он в пику выступал, так сказать, черным, работал с черным электоратом, да. Вот, а она белая, да, и, видимо, вот, значит, будет мочить за этих самых, будет топить за демократов, вот, и троллить белых. Вот. Ну, в общем, все это, как я и всегда говорил, на самом деле, в принципе, вообще демократия это шоу какое-то сплошное. Принимать ее за чистую монету, ну, это просто смешно, честное слово, да. Вот. А особенно выборы, в период выборов и особенно в Америке. Америка давно из всего сделала шоу-бизнес. Вот. И, в частности, вот сейчас вот смотришь, что на те выборы, что на эти. Ну, это же просто цирк с конями, если честно. Да? Что-то такое, говорить какую-то правду кому-то вообще никому не интересно. Да, вот чем больше вы значит, ажиотажа всякого и скандала поднимете, тем вроде как и лучше. А вот вопрос-то, если так немножко отстраниться от шоу, а ведет ли это к тому, что в руководство страны попадет действительно наилучший кандидат? На мой взгляд, вообще не ведет ни разу. Это тоже к вопросу о том, чтобы задуматься, а что ж такое демократия, что ж такое выборы? Выбираете ли вы лучшего? Ну нет, конечно. Выбираете того, кто просто более шумный, кто, так сказать, более скандальный, кто другого перекричал, кто лучше соврал, да, и кто, так сказать, оказался прикольнее там, да, для одних или других. А вот к вопросу об управлении страной, это какое имеет отношение? Да никакого. Ну и что там наша Перес?
Ну, Перес-то, в общем, она легла, у нее есть фотоколлаж, где она в леопардовом платье лежит на столе президента США и говорит, что нужен, конечно, косметический ремонт. Вот, это все очень странно выглядит.
Она так и будет управлять лучше, да?
В леопардовом платье прямо лежа, да не вставая. А еще интересная статья в Der Spiegel, это уважаемое немецкое издание,
да,
она озаглавлена оптимистично: суицид, наркотики, алкоголь. Тихая смерть американского среднего класса.
Угу. Так,
и вот она рассказывает, там говорится, вот перед нами анализ электората Трампа, то есть белого рабочего класса США. Картина печальная. Смертность из-за алкоголизма и наркомании, как в третьем мире. Причины экономические. Зарплата пролетариата США вот уже полвека не растет. Покупательная способность белых рабочих с 79 по 2017 год снизилась на 13%. Вот.
Угу. А чья увеличилась? Не говорится в статье.
Ну, я так понимаю, цифровых вот этих вот людей.
Цифровых людей и людей из шоу-бизнеса.
Ну да.
Ну да, это правда. Кстати, я-то слышал, они говорят, с 79-го года. Я слышал, что на самом деле реальные доходы падают там с середины 60-х. То есть середина 60-х, как раз когда вот тут тоже весь этот бунт был, вся вот эта вот, так сказать, революция цветов, там все эти хиппи-шмиппи и все, что за ними пошло. Вот уже с тех пор, со времен Вьетнамской войны, короче говоря, если так вот, с тех пор каждое следующее поколение американцев в реальном исчислении зарабатывает меньше, чем предыдущее. Ну и можно сказать, что она как бы живет чуть-чуть хуже, чем предыдущая. Вот недаром как бы Трамп вот все грозится вернуть там золотые 50-е и 60-е, потому что тогда вот этот вот экономический бум, связанный со Второй мировой войной, он действительно привел к такому взрывному росту потребления, взрывному росту благосостояния. Вот. Ну а впоследствии эта тенденция начала потихоньку заваливаться вниз. Да? Это так. Но с другой стороны, мне не очень понятно, а в чем же в таком случае, так сказать, пафос этой статьи, потому что Трамп-то тоже про это говорил. Трамп как раз ровно вот с этими лозунгами пришел к власти. Он сказал, что, смотрите, белый рабочий, на котором, собственно говоря, должна держаться наша вот Америка, да, на котором держится все практически, вот он живет все хуже и хуже. А почему он живет все хуже и хуже, спрашивал Трамп. Он выделил две основные причины. Я считаю, кстати говоря, что он во многом прав. Он живет все хуже и хуже, потому что огромный приток мигрантов, то есть дешевая рабочая сила в США, это первая причина, и это реально так. И вторая причина, она тоже вполне себе реальна, это вывод производства из Соединенных Штатов Америки за пределы США. Значит, в основном в Китае. Вот, а уже чуть позже в другие страны Юго-Восточной Азии, там, ну и вообще в разные всякие другие страны. Вот и все. Вот поэтому белый рабочий, тот самый как бы вот костяк, да, что называется, вот этого ВАСПа, он и страдает. Собственно, Трампа поставил перед собой цель, да, решить их проблемы, и даже он частично их порешал. Поэтому, в общем-то, диагноз, тут, мне кажется, тоже такая манипуляция. Вот белый электорат Трампа, они все спиваются, колются, и все это из-за плохой экономики. Так и Трамп про это самое говорил.
Трамп, вот они говорят, что Трамп, вот эти исследователи, они говорят, что Трамп это симптом. Болезни.
Да, конечно.
А болезнь наблюдается глубже. Вот они говорят, что в возрасте от 45 до 54 лет практически во всех странах развитых... нам нужно сделать сейчас небольшую паузу.
Вести ФМ.
Смертность снижается вот во всех странах, а в США наоборот, смертность растет. Почему? Они говорят, что это совпадает с опиоидным кризисом в США. Но опиоидный кризис, это, ну вы знаете, они там что-то покупают опиоиды и старчиваются. Наверное, старчиваются,
я не знаю.
Это называют. Ну да, у них есть опиоидный кризис. Если хотите, мы к следующему нашему занятию подготовим.
То есть они там, небольшой доклад, наркомания, да, растет, короче.
Да. Причем вот это вот опиоидное. А этот кризис наркотиков совпал с тем, что в обществе наблюдается отчаяние. И это создало возможности для сбыта опасных субстанций фармацевтической отрасли, которая не регулируется должным образом.
Странно, кстати, для меня всегда было странно, почему Запад боролся с марксизмом, потому что на самом деле все их рассуждения и поиски причин, они чисто марксистские.
А вы имеете в виду класс опять рабочий?
Да, класс, значит, материальные стимулы, там, бытие определяет сознание, там, и все, что с этим связано. Вот. Наверное, отчасти, где-то на поверхности, это соответствует действительности. Но мне кажется, одна из гораздо более глубинных причин – это потеря смысла жизни огромным количеством людей на Западе.
Ну вот, да, отчаяние. Зачем им жить-то?
Отчаяние, но не только от того, что у них там, например, нет работы, но и от того, что даже те, у кого есть работа, и имея ее, они не понимают вообще, а что они, зачем они вообще существуют на белом свете, для чего им все это нужно, да? Вот у них есть даже деньги, предположим, да, есть какие-то социальные условия там, вот, все можно купить в кредит там, есть у них собственные дома, машины, а для чего жить, непонятно. Непонятно и все, как бы тоскливо, грустно, да. Вот, это, в принципе, распространяется на всех, да, как это самое, как пел, значит, покойный Виктор Цой. Так откуда взялась печаль? Из окна видна вроде даль, как бы, да, так сказать, и, значит, и окно есть, и за ним даль. Вот, а откуда взялась печаль? Вот, печаль берется не от отсутствия денег, на самом деле, да, а от каких-то других гораздо более глубоких вещей. И мне кажется, что западный мир, он вот еще с чем столкнулся. Он столкнулся с тем, что он вроде получил все, что хотел получить, да, развлечения, невероятно яркая жизнь, возможность решить материальные проблемы, ну, не убиваясь там до смерти, относительно безопасности, да, и так далее, и так далее. А вот печаль все равно есть. Откуда она взялась, особенно у молодого поколения, они не понимают. Не понимают в том числе потому, что, конечно, западное общество становится все более и более безрелигиозным и все более и более погружается в иллюзии. Вот вы говорите, растет наркомания. Наркомания – что такое? Это попытка убежать от действительности. Вот скучно тебе, начинаешь искать, так сказать, приколов.
Или плохо просто как-то.
Да, или плохо, или как-то вот... И ты начинаешь искать какие-то средства механические, да, чтобы тебе стало хорошо. Вот. Обычно в большинстве случаев это приводит к вот, простым вещам. Пьянство, значит, какие-то там всякие разные. Излишества нехорошие, как говорил Вицин в «Кавказской пленнице». Вот, наркотики и прочее, прочее. То есть человек ищет, куда бы сбежать от самого себя, куда бы сбежать от окружающего мира, от самого себя, где бы спрятаться в таком месте, или хотя бы на время, как бы, да, представить себе, что у тебя все хорошо, что ты, так сказать, фантастически живешь, что мир вокруг, так сказать, все стало вокруг голубым и зеленым. Вот. Ну, зеленым сейчас не очень популярно, вот, ну, голубым и розовым. Вот. Но в любом случае, да, вот он просто прячется. То есть, с одной стороны, конечно, вот это банальный анализ такой поверхностный, что вот, мол, все потому, что снижаются доходы. Слушайте, ну вот представляете, есть страны, где тоже снижаются доходы, а есть страны, где они вообще не растут никогда, а есть страны, где, например, скажем, люди просто находятся на грани выживания. Вот. Но им там не до наркотиков, в том числе потому, что наркотики стоят денег. Вот кто не понимает, говорят, наркотики, люди садятся на наркотики от того, что у них тяжелая жизнь. Я вас умоляю, от тяжелой жизни на наркотики не садятся, потому что наркотики стоят денег. На наркотики надо тратить много денег. Это вообще дорогое достаточно удовольствие. Да, так сказать, синтетические...
Есть всякая, подешевле,
всякая
конечно,
синтетическая
варианты,
гадость,
да?
которую наладили производить да. в Китае, так сказать, миллиардами тонн, она удешевляет процесс, да, несколько, да, и его это... Его изменяет, но, в принципе, наркотики и вся жизнь, связанная с наркотиками, требует постоянно большого количества денег. Люди, которые, значит, заняты проблемой выживания, не становятся наркоманами чаще всего. Не становятся, потому что у них совершенно другие проблемы. То есть, например, скажем, какая-нибудь семья в Африке, да, у которой там, скажем, там пятеро детей, и все, им всем нечего жрать, они не могут позволить себе роскошь стать наркоманами. Потому что они умрут очень быстро, и у них просто нет денег на эти вещи. Чаще всего все-таки люди начинают всеми этими делами заниматься, ну, мотивируя тем, что им что-то не нравится в окружающей действительности, но в конечном итоге от какой-то внутренней тоски. От внутренней тоски. А тоска эта очень часто вообще не бывает связана с внешними обстоятельствами. Она связана с тем, как человек вообще смотрит на жизнь. Чего он ищет в жизни, что он считает важным, а что менее важным.
Но это же не проблема только Америки, да? У нас такое, в принципе,
это
тоже
не может
это быть.
Не проблема только да. Америки, это проблема всего мира. Но как это ни парадоксально, в развитых странах с высоким уровнем жизни это становится более тяжелой проблемой, чем в бедных странах, где люди просто тупо борются за выживание. Вот. И Америка, мне кажется, как раз с этим столкнулась. Она не знает, чего ей еще хотеть. Вот и все. Трамп пытается решить эти вопросы, значит, самым простым путем, да, возврат рабочих мест. Я считаю, что это правильно. Это правильно. Другой вопрос, что это всего не решает, это не решает всех проблем. Но дать людям некую социальную рамку, которая заставила бы их там трудиться, это правильно. Это, знаете, так сказать, да, вот когда вот, значит, если делать нечего, дайте человеку занятие, и, может быть, его как трудотерапия, если хотите. Поэтому, когда у нас тоже многие, знаете, там проклинают там проклятое прошлое, там советское, досоветское, заводы, фабрики и прочее, прочее, как это ни парадоксально, но абсолютный комфорт не всегда ведет к счастью, а иногда он напрямую ведет к несчастью. К несчастью. А бывает так, что когда человек тупо занят, например, на каком-нибудь конвейере с утра до вечера, его жизнь, в общем, тяжела, но он имеет некий смысл и какую-то рамку существования. И он по-своему, в общем, я не буду говорить счастлив, это слишком, но он по-своему он занят, и он чувствует себя при деле. Вот. А бывает так, что как бы дела никакого нет, и человек просто не знает, чем ему заняться. Вот. И он начинает выдумывать себе и это, пятое, десятое, там. Там, в лучшем случае, это какое-то такое банальное, там, ну, банальное какое-то гуляние там, по жизни, какой-то разврат там, бесконечный, да. Ну а в худшем это наркотики, которые ведут к уголовным преступлениям и так далее, и так далее. А в конечном счете, оказывается, и он вам будет рассказывать про то, что у него там несчастная жизнь, у него так-то, сяк. А в итоге, так если разобраться, в общем-то, все у него есть. И причина где-то глубже. Я считаю, что здесь есть вот то, что Шпигель написал, это правда, но это сверху. А то, что я говорю, как бы это тоже правда, но это где-то глубже. И то, и другое поразило западный мир. Значит, с одной стороны, вот эта ситуация, при которой, как бы, да, ну, в той же Америке, скажем, да, уходит вот эта вот рамка индустриального общества, которая, ну, человека, так сказать, держала в неких таких железных рукавицах, что называется. А с другой стороны, вот этот кризис желаний. А что хотеть-то еще? Все есть, все можно, все разрешено. Вот что делать, так сказать? Да разве что на Марс улететь, но пока Илон Маск еще не придумал.
Он работает.
Он работает над тем, чтобы всех запихнуть, желающих, скучающих, и отправить на Марс, где они и подохнут еще на пути как бы, к Марсу от невероятной радиации. Я не раз говорил, считаю, что это такая тоже антиутопия, которая ждет многих. Значит, заразить половину человечества мыслью о том, что лучшие миры находятся за пределами Земли, вот, забить этими такие капсулы и отправить их туда, и все, и пусть летят.
Но можно романтизировать это все дело.
А это и романтизирует. Да? А это и романтизирует. Раньше романтизирует, и сейчас вот вы там на Марсе будете счастливо жить. Как там можно жить счастливо, если там повышенная радиация, нет кислорода, как бы одна пустыня? Ничего, фигня, все как бы это самое, все будет хорошо. Кстати, вот в этом смысле голливудские антиутопии, я думаю, они формируют будущее. будущее во многом. И они его предвосхищают в чем-то, а во многом даже и формируют, да, вот это вот тоже. Всем куда-то надо лететь. Да, так сказать, кедрение-матрение, что называется, да. Конечно, правильно, всем надо лететь, а здесь на Земле останется золотой миллиард, он будет прекрасно жить, создаст себе здесь экологически чистую ситуацию, да, выправит баланс в атмосфере, а всех остальных вон на рудники, как какой-нибудь Плутон там, да, или за пределы Солнечной системы, сказать, например, всем наврать, что за пределами Солнечной системы есть счастье, посадить всех там ну, миллиарда полтора на корабли и отправить туда, и улетели они, и все. Потом сказать, что связь потеряна, ну и все.
Но это дороговато.
Или даже не сказать, что есть потеря, а сказать, что они долетели и счастливо живут. И производить картинки их счастливой жизни.
Сергей Александрович, ну что, на этой оптимистичной ноте надо закончить. Впереди у нас новости, и мы вернемся уже в следующем часе.
Железная логика.